Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, это подкаст про технологии и бесконечно о том, что нас интересует. Сегодня мы поговорим на злободневную тему, это заметочник, как называли некоторые, а так вообще на самом деле это сервис Notion. Мы сегодня поговорим с Алиханом. Алихан, привет.
Привет, Антон.
И с Сергеем. Сергей, привет.
Привет, привет, Антон, привет, Алихан. Здравствуйте, дорогие слушатели «Проекции бесконечности».
Да, всем привет. И давайте, друзья, тогда поговорим. Первый вопрос тогда к вам будет. Как вы вообще пользовались до этого сервиса Notion? Чем пользовались? Каким заметочником?
Trello. Я в Notion переезжал с Trello.
Ну, кстати, да, я прямо Алихана тоже поддержу. Наверное, Trello был таким базовым сервисом для организации работы вообще всего. В нашем подкасте «Бердикас» у нас тоже была доска в Trello. Хоть там до 2022 года мы даже именно Trello пользовались. И в компании, где я работал, мы тоже всегда Trello внедряли. Да, в Trello не очень было удобно вести какую-то документацию или еще что-то такое. Но вот такая связка, какое-то облачное хранилище плюс Trello. Google Drive плюс Trello, Яндекс.Диск плюс Trello.
Dropbox еще какой-нибудь.
Или Dropbox, да, еще был. Так что, как вот такой сервис для организации чего-то, безусловно, Trello. А если говорить конкретно про заметки, то, ну, всяко-разное я пробовал, начиная от стандартных, которые делает Apple и Google. Знаете, вот этот знаменитый мем, где кривая Гаусс, ну, потом идут куча всяких сервисов про юзер, и слева, и справа обычно Apple Notes, а в центре все эти многочисленные сервисы. Для каких-то повседневных заметок, ну, я все перепробовал, начиная, повторюсь, со стандартных, заканчивая приложением The Bear, которое довольно давно существует. iWriter, такой чуть более писательский, но так как в бытность свою IT-журналистам мне приходилось писать тексты, в iWriter я их какое-то время и писал.
Bear тоже же про тексты, на самом деле, у меня была подписочка на него. Удобный инструмент для тех, кто много пишет. Но с приходом Notion я не знаю, зачем он нужен.
Bear — великолепное приложение, главное из его фишек — это хэштеги. Ее относительно недавно Apple тоже переняла в Apple Notes стандартный, то есть ты можешь в любом месте написать хэштег, условно хэштег печеньки, и этот хэштег можно линковать документы в разных местах. Ну, то есть, ну, у меня был хэштег подкаст, и по всем проектам, которые я делал, ставил этот хэштег всегда, и потом в одном месте мог найти все, что связано с подкастами. Довольно удобно. Плюс хороший редактор, очень приятные темы, поддержка маркдауна, опять же, для тех, кто с текстом работает.
Демократичный ценник на подписку, на самом деле, был.
Да, он что-то там, вообще 100 рублей подписка стоила. Короче, The Bear, я до сих пор, у меня на Маке он иногда стоит. Мне очень нравится, что у него понятный и простой интерфейс, и он еще масштабируется. То есть там можно прям сделать букву одну на весь экран. А так как я такой человек, у которого иногда бывает ментальная какая-то блокировка, то есть я вот сижу, смотрю в мигающий курсор и не могу себя заставить начать писать что-то. А для меня вот The Bear удобная в этом плане штука. Иногда утонуть в каком-то конкретном документе помогает.
Ты делал курсор, чтобы он был на весь экран, чтобы он прям моргал и активно тебя призывал начать, да?
Да, чтобы он «пиши в меня, ленивая жопа, пиши», как говорит Паша Федоров из другого подкаста.
Ну, кстати, да, я немножко им тоже попользовался, потому что его пушили, наверное, со всех СМИ, как раз профильных, кто писал про IT. А так я, как Сергей, кстати, тоже перепробовал очень много разных заметочников, и тоже тогда еще на айфоне сидел, эпловский. Ну, кстати, мне Apple никогда не заходили, ну, потому что на тот момент, это, может быть, года 4 там назад, так себе были, на самом деле, функционал. Я тогда Bear ставил, и, ну, вы Trello пользуетесь, а я пользовался The Things, вот, приложение.
А расскажи, что это, я что-то даже не слышал, мне кажется.
Это тудушник.
Да, тудушник для Apple, Mac, iPhone, да, iPad. Причем самое интересное, надо было приложение покупать на всех платформах. На Mac отдельно купи, на iPhone отдельно купи.
Это какой-то криминал, честно говоря.
А как на дебатах Дональда Трампа с Камалой Харрис, я факт-чекнул прямо в эфире в прямом. Правда, факт-чекали только Трампа. Но не будем добавлять политический контекст к нашему сегодняшнему выпуску.
Да, ну никаких зато подписок. Это очень здорово подкупило. И, соответственно, красивый, визуальный, функциональный.
Сейчас, Антон, секунду. Я хотел сказать, что The Bear и Notion вышли в одном году, в 2016. Да, они в один момент появились. Но Notion какую-то такую более широкую известность чуть позже, как мне кажется, получил.
Да-да-да. Мне кажется, вы о нем вот у себя в подкасте где-то году 20-м, наверное, рассказывали. Сергей про него рассказывал, как-то попробовал. Вот тогда я и заинтересовался как раз Notion и поставил себе, запустил, и что это такой за комбайн непонятный, сложный, тяжелый был для меня, и что-то потыркался, ничего не понял, и удалил. Это у меня такое первое знакомство было. Как у вас происходило?
Ну, мне кажется, я тоже не с первого раза пересел на Notion. Trello оказался попроще, посимпатичнее, там карточки, все такое. У меня была связка Trello и какие-нибудь Google Доки. Тексты, документация в одном месте, информация, а уже задачки я тырцал в другом. И я искал решение, которое бы это все в одном месте объединило, но где-то со второго раза я переполз на Notion. А окончательно я в него перебрался, когда они отменили лимит для бесплатных юзеров. Я еще немножко переживал, что там были какие-то ограничения для тех, кто не платит. Но они его отменили, это не так давно было, и я такой, ну все, теперь я точно здесь. Кто бы мог подумать?
Я про Notion вообще узнал от экстремистской террористической организации «Медуза», это медиа такое, потому что Сергей Сурганов, дизайнер, который сделал «Медузу», именно вот этот весь брендинг, который мы хорошо знаем, шрифт фирменный, логотип, то есть когда мы слышим об издании «Медузы», мы плюс-минус представляем визуальный фон, и вот, собственно, Сергей, он в качестве дизайнера из медиа попал в Notion, и какое-то время он там работал. Насколько я знаю, сейчас он уже не занимает какую-то должность внутри Notion, он уволился. Впервые вот в моем медиаполе появился Notion когда-то тогда, когда я вот увидел историю перехода Сергея в какой-то стартап, и я такой, ну, что за стартап, дай посмотрю. Ну, наверное, 17-18 года, наверное, тогда я так впервые увидел, собственно, что вот есть такой вот сервис.
Как у тебя? Тоже запустил, попробовал и не стал пользоваться, да, тоже?
Ты знаешь, конкретно для меня он вначале не представлял... Я точнее не очень понял, зачем. То есть в смысле какой-то работы с текстом мне он не очень понравился, потому что подобные сервисы, они, ну, не сильно заточены под то, чтобы прям большого объема, да, писал документы. Блочная схема, которая тогда только появлялась, текст у тебя собирается там не просто в абзацы, а в какие-то блоки, с которыми ты можешь взаимодействовать. А почему ты хочешь поменять шрифт на заголовке, а шрифт меняется, да, на всем, да, блоке. Да, какие-то такие вот детали, именно конкретно специфики работы с подобными сервисами, я вначале не очень распробовал, и не было конкретно задач. То есть тогда какую-то прям базу данных собственную я особо не вел. У меня были какие-то там заметки, куда я складировал, я пользовался сервисами вроде Read It Later, например, да, статью увидел, сохранил. У меня не было такого, что мне надо какие-то там таблички вести, еще чего-то. А тексты я писал в специализированных для этого приложениях, я уже вот и iWriter, да, вспоминал, и Zebir. А для хранения файлов использовал Google Диск плюс-минус всегда. Поэтому у меня конкретно в тот момент для Notion не было задач. В компании, где я работал, его тоже не использовали. Поэтому я посмотрел, думаю, ну, прикольно. Неплохой визуальный язык. Опять же, что бросалось в глаза сразу в Notion, это какая-то такая единая стилистика минималистическая. То есть вот черная буква N, черно-белые вообще цвета, вот эти картинки фирменные, визуальный стиль, который они до сих пор придерживаются его. То есть я сразу посмотрел, такой, о, прикольный, классный дизайн. Но вот дальше этого, по крайней мере, вот там на момент своего первого знакомства с сервисом я не пошел.
Окей.
Мне поначалу дизайн вообще не понравился.
Он такой простой был, мне кажется.
Минимализм иллюстрации, понятно, это как у Dropbox'а еще было, но вот с точки зрения считывания информации, когда ты вот только новичок, ты приходишь, я даю там пробную страницу посмотреть, и, ну, мне казалось, капец, все сливается, этим неудобно пользоваться. Мне понадобилось время, чтобы это преодолеть.
Поначалу в Notion было сложно, потому что не было даже темплейтов никаких. Тебя туда кидали, то есть там было fuck you, да, то есть как страничка, где ты мог ознакомиться с, что это вообще такое, зачем нужно, но никаких темплейтов на каком-то конкретном примере понять, как этим всем пользоваться, ну, особо, да, там на старте сервиса не было. И они уж там, мне кажется, ближе к там 2020-м внутри Notion появились.
Они анбординг не сразу завезли, и это прям то, чего не хватало. Особенно со временем это стало критично, потому что Notion отожрался, в нем стало много всего, и без вменяемого анбординга это нереальная история.
Да. А вообще, он изначально, когда я про него только услышал, и на VC стал читать статьи про него, и там все разработчики, которые вели какую-то базу данных, как Сергей сказал правильно, они как раз тоже искали такой сервис, которым можно будет как раз вот эти фак переносить, какие-то инструкции делать, и прям были целые кейсы, как народ переезжал на Notion, переносил базу данных, с какими трудностями они сталкивались. В итоге все равно получалось, и я вот сейчас представляю, а как же они сейчас переезжали, кто вот это все вел, всю базу данных гигабайтную, там, ну, компании реальные работали, то есть даже какие-нибудь стартапы, я не говорю там про крупные компании, у которых 1000 человек работают, они это, понятно, свою инфраструктуру развертывают для этого. Но для этого, да, Notion как бы подходил. Опять же, они его ругались за его тормознутость, то, что ты нажимаешь, создаешь блок, он у тебя как будто подвисает, ничего не происходит. Ты добавляешь какую-то информацию, она не сразу появляется. Ты выходишь, смотришь, а я у меня вдруг не сохранилась. Ну, то есть у меня такие тоже бывали моменты, когда у меня то картинки пропадали, я потом захожу на телефон, у меня половина есть, половина нету. Странные глюки поначалу были. Не сталкивались с таким?
Про Notion важно сказать, что чем этот сервис в положительную сторону отличался от того, что было ранее на рынке, вокруг него сразу появилась комьюнити. В России, может быть, это не так отчетливо ощущается, хотя в России тоже есть большой телеграм-канал Notion.so называется. Угу. Да, очень токсичное место. Я помню, что я туда зашел что-то спросить, и просто мне там хуже, чем наш подкастерский чат. Наш подкастерский чат вообще просто райский сад по сравнению с этим местом. И да, на сайте Notion даже вот в той самой справке были по регионам вот ссылки на такие вот чатики, куда можно вступить, где можно пообщаться. Довольно быстро появились даже вот такие Notion-ологи, что ли, в России. Опять же, я не встречал такие услуги, но вот на Западе прям, то есть появились люди, которым можно заплатить небольшую денежку, чтобы они там пришли в твой стартап, в твою компанию и настроили тебе Notion. Перенесли туда твои данные, вместе с системными администраторами создали, ну, какие-то таски, да, создали аккаунты, создали...
Отличная бизнес-идея.
Да, сделали вот эту хоум-страницу брендовую. Ну, в общем, настроили так, чтобы вот ты пришел, и вот все работает. Такие Notion-ологи в Америке, как отдельная специальность, они существовали и существуют. А в России не очень с этим. Ну, и, опять же, до нас сильно позже начало докатываться. Это вот различные блогеры, YouTube-каналы, которые вокруг Notion развивались, там, как же называется канал? Вылетело из головы. Есть такой блогер, который делает обзоры на все всякие такие сервисы. Ну, ладно, не суть. Именно вот Notion зародил вот эту индустрию продуктивити вот этих всех tools, да, обзоров на них, каких-то роликов про новые заметочники, новые тудушники. И это все началось именно с Notion. На Западе прям, ну, огромное количество блогеров, у которых вообще весь контент построен вокруг Notion. Как создавать темплейты, какие использовать формулы, автоматизацию, вот это вот все, обзоры там, что нового появилось. Да, в России постепенно тоже начало появляться среди моих подписок в телеграм-канале. То есть там есть несколько каналов, которые целиком и полностью Notion посвящены. Но, как и все в мире, до нас это всегда с такой небольшой задержкой.
Да, на несколько лет. Да-да-да, прикатывается. А вы вообще чем пользуетесь? Каким функционалом? Что вас привлекает? Ну, расскажу так пару слов буквально, что мне привлекло. Мне когда знакомая прислала ссылочку, вот зайди, почитай, я тут инструктажку, говорит, для гостей сделала, как подкаст записывать. Вот я такой захожу, о, фига себе, прикольно, как сайт оформлен, так все там красивенько, таблички, все-все-все, мне так очень понравилось, заинтересовало, и можно... Фига себе, сайт делать там. И после этого я уже стал его изучать. Вот этот мне функционал очень понравился. Давай, Алихан, начни. Чем ты пользуешься?
Смотри, мне кажется, когда я заходил только в Notion, у меня была конкретная такая идея. Я под себя выстраивал какую-то систему тайм-менеджмента, ну, для себя личную такую. И вот был в поиске инструментов. Trello меня немножко не устраивало. Я сидел, комбинировал туду-листы и Trello. Опять-таки, документацию хранил не пойми где. Но сейчас, если подумать, то у меня Notion нужен для чего? Первое – хранить инфу. Ну, то есть, своя какая-то условная КБ, база данных, где вот все мои заметки лежат, и все мои проекты лежат, и все, что мне нужно, там лежит. Второе, я веду там задачи, у меня есть доска с основными текущими задачами, где слева направо тащу карточки. Есть у меня задачи не горящие, они в колонке 2 недели, задачи колонка неделя, колонка день, и вот я сейчас сделаю. И дальше колоночка готова. И вот я свои задачки обычно храню в этой доске. Плюс, если я пишу тексты, например, сценарии для подкастов, я это, как правило, делаю тоже сразу в Notion. И я использую Notion, наверное, еще для того, чтобы передавать инфу. Прайс-лист у меня там лежит, коммерческие предложения, еще какие-то документы, которыми надо поделиться, чем там ваять это все дело на сайте или шарить какой-то документ некрасивый. Открываешь страничку в Notion, шаришь. Кстати, я вот сейчас понял, что еще шаринг проектов общих с кем-то, это вообще must-have история, потому что вот есть подкаст, который делаю не только я. И у нас все лежит в одном месте, и у всех есть туда доступ, каждый приходит, редактирует, когда ему удобно, и что он должен редактировать. такое совместное пространство для работы. И плюс рабочий движ, то есть вот в компании, где я работаю, Notion используется для митинг-нотсов каких-то, для планирования, какие-то доски общими мазками существуют. И это уже конкретно моя специфика, я же этот главарь дизайнеров, мы занимаемся Фигмой. У нас, например, через Figma API есть связка с Notion доской, специально там еще у нас чувак крутой, ношенолог тот еще, он написал какие-то скрипты, которые вытягивают из Фигмы новые появившиеся бранчи, превращают их в карточки сразу в Notion на доске, и, в общем, там удобно ревьюить задачи, которые автоматически подтягиваются в Notion из Фигмы. Потому что Фигма вообще неудобная в плане понять, что происходит, а Notion вносит в это порядок. Ну, вроде все рассказал, вот так вот я этим пользуюсь.
Слушай, ну, а если говорить про меня, то... Важно, наверное, разделить, да, то есть есть рабочие истории, там, вот в саундстриме. Notion был таким ядром рабочих процессов. У нас там были тудушники, расписанные спринты разработки, база знаний для анбординга редакторов новых, была база знания по программным решениям для анбординга программистов. Мы туда автоматически, не автоматически добавляли просто весь контент, который в сервисе есть, ссылки на плейлисты, чтобы не в админке ковыряться сервиса с ними, а чтобы вот в относительно быстром инструменте, потому что к производительности Notion есть вопросики, особенно в качестве приложений десктопных его, написанных на электроне. Короче, вот конкретно на работе Notion был таким центром экосистемы, где ставили задачи, где мониторились вещи, связанные с процессами, ну и плюс, естественно, ну такая Википедия внутренняя по необходимой информации. Если говорить про мое личное использование, не могу сказать, что прям у меня Notion был прям супер таким инструментом, которым я 24/7 пользовался. Но в первую очередь, что я там делал? Вот Али верно вспомнил про презентацию. Я небольшой любитель делать презентации, то есть вот открывать PowerPoint или еще что-то вот такое. Keynote для меня, я вообще не фанат этого жанра, то есть мне вот там накидать фотографии, выделить заголовки, какие-то bullet-поинты. Вот в Notion я себя как рыба в воде в этом чувствую, а вот делать какую-то PDF-ку, не PDF-ку, а этот... Как это даже зовите, я даже не помню, какое расширение у презентаций. Какое расширение у презентаций, мужчины? Кто-нибудь помнит?
Я не знаю, под PDF.
Не, там не PDF. Я не пользовался, этого тоже не знаю.
Короче, кто делал презентации, поняли, о чем вылетело из головы. Короче, вот никогда я презентации... Ну, то есть иногда бывает, что надо сделать для keynote, но чаще всего, если я питчу что-то, да, не знаю, вот у меня есть идея подкаста, например, или у меня есть какой-то выпуск подкаста моего личного, и я хочу, например, рекламодателя найти. Я делал это все в Notion, довольно удобно, плюс там то, что ты можешь одну презентацию сделать несколько копий одной странички и одному рекламодателю там с одной ценой отправить, другому рекламодателю с другой ценой отправить. Довольно быстро и удобно. То есть я вот с таким инструментом.
PPTX я посмотрел у PowerPoint.
PPTX, да. Вот, отлично. Ведущий не совсем бездаря. Второй момент — это, естественно, Clipper, да, то есть веб-клипер, расширение для Notion, то есть когда ты что-то находишь в интернете, к чему ты хочешь потом вернуться. Я вот вспоминал ранее сервисы вроде Read It Later, но они как-то отжили свое, их пик популярности прошел, и сейчас я вообще сомневаюсь, что кто-то, честно говоря, пользуется подобными штуками. И чтобы не потерять какую-то информацию, цитату, статью, новость, еще что-то, я вот прям довольно активно пользовался клипером, расширением, ну, для любого браузера, либо на мобильном телефоне тоже через шеринг можно отправлять, чтобы просто не потерять что-то, так как я ведущий подкаст про технологии, мой ежедневный workflow — это обработка довольно большого пула информации из Твиттера, из Ютуба, из RSS-лент, из ведущих каких-то медиа про технологии. В общем, тем обычно каждый день много. Вот чтобы что-то не упустить и вернуться к этому в подкасте потом, я использовал для этого клипер, который там все это в один документ месил, из которого я потом разбирал нужные мне вещи. Наверное, если говорить там вот про личное использование, у меня такие основные сценарии были использования Notion.
Я так понимаю, на работе вас это принудили, да, им пользоваться? То есть вас никто не спрашивал?
Слушай, ну, мы пробовали, как бы, Trello тоже в свое время у нас был. У нас, ну, корпоративный Google Диск присутствует, естественно, для документа.
Жиру не пробовали?
Жиру пробовали. Ну, Жиру лоббировали разработчики, то есть разработчикам в Жире нормально, а когда доходит дело до смердов, которые работают либо в маркетинге, либо в, ну, просто редакторы какие-то, да, им Jira обычно не очень уже окей, потому что, ну, она такая немножко с логикой разработчиков, не все с этим окей. И так как вот большая часть коллектива, с которой, по крайней мере, я взаимодействую, это маркетинг и редакция, мы все время ныли, что давайте мы какой-то вот инструмент такой консюмерский нормальный выберем, и вот наныли на Notion, ну и оказалось, что, в принципе, и разработчикам, и нам одинаково им удобно.
Да потому что аналогов-то особо-то и не было. Крафт, наверное, к тому времени только стал появляться.
Слушай, ну, тут как сказать, да нет, есть и всякие...
Ну, CRM-ок же гора просто.
Да, CRM-ок там...
Нет, CRM-ок, да, именно вот такой многофункциональный комбайн, где ты можешь все прям практически делать. Расширение устанавливать, какие-то, да, там плагины.
После 22-го года появилось энное количество сервисов, выбирай не хочу, там, ну, начиная с Microsoft, они делают свой такой Notion. Я уж не помню, как он там называется, он входит в подписку. Вполне себе неплохой, я в бетке тогда участвовал, то есть мы там смотрели его даже для каких-то таких внутренних дел, потому что Microsoft, что прикольно. Короче говоря, есть какое-то энное количество подобных штук. Крафт, да, мы про крафт, наверное, тоже сегодня поговорим, я являюсь большим евангелистом этого сервиса, но крафт не совсем подходит для бизнесовых задач, он и дорогой, и не кроссплатформенный на тот момент был, поэтому крафт, конечно, мы не пользовались.
Еще досок много появилось в последнее время. Все лепят мира.
Все лепят мира.
Ты имеешь в виду про российские аналоги, которые стали импортозамещать сейчас, нет?
Не только про российские. Мне вообще кажется, в последнее время всплеск какой-то... Может быть, я в пузыре нахожусь информационным, но каких-то аналогов мира я за последнее время навидался прям много.
Ну да, Тинькофф запустил, Яндекс запустил, ну и плюс Apple запустил, да, у Apple тоже есть аналог мира.
Угу.
И другие небольшие стартапы, которые тоже увлекаются подобной темой.
Ну, опять же, это такая нишевая штука, она не для массового пользователя. Я вообще, если честно, про Мира услышал только, когда они объявили, что они уходят от нас. Я даже не знал, что есть такой сервис.
Ну, ты просто вот с дизайнерами ты не работаешь. Дизайнеры, конечно, Мира пользовались.
Ну, да. Ну, мы, например, пользуемся вообще фигджемом, встроенный, который в Фигму.
Да, кстати, с Фигмы, я так понял, у них поглощение с Adobe не прошло.
Mm-mm.
Вроде как не получилось, не подружились они.
Там не разрешил регулятор, то есть они вроде бы и подружились, но не разрешили в Америке эту сделку. И слава богу.
Ну да, потому что и так они монополисты сраные. Куда им еще?
Фак Adobe.
Согласен.
Да не, хорошие у них продукты.
У меня пиратская Adobe из 2022 года, как бы, и не жалею об этом. И они что-то где-то обновили, оно теперь ходит, значит, в интернет и чекает, что нет лицензии. Причем она довольно забавно, но по-разному работает. Допустим, если ты в фотошопе работаешь, он такой говорит, иди, сходи, купи лицензию. Нажимаешь ОК, и он тебе закрывает проект, просто не сохраняет ничего, просто закрывает. А если у тебя Adobe Audition открыт, ну, я не знаю, у меня есть привычка, почему-то я иногда звук пишу в Audition. Ну, я всю жизнь писал в Audition, не знаю почему, то есть вот он у меня стоит просто вот, чтобы писать звук. То есть я не работаю в Audition, но он у меня стоит, чтобы звук писать. В Audition он тебе просто говорит, сходи, посмотри платные опции, их не закрывает, проект не закрывает, звук не закрывает, то есть можно просто продолжать пользоваться. Такой вот небольшой автоп.
Это здесь делится болячками и ужасными историями про Adobe?
Да, да, это здесь, да.
У меня самое ужасное воспоминание, у меня ушел сотрудник, я хотел ему отключить аккаунт. Ну, чтобы не платить лишние деньги. Пока я пытался его отключить, там просто в какой-то момент нажимаешь «далее», у тебя в иконке, в кнопке написано вообще другое, но ты нажимаешь «далее», и у тебя добавляется еще плюс один аккаунт. Без подтверждений, без ничего. А дальше я пытаюсь, ну, типа, во-первых, мне надо уже отключить старый, отключить еще один. Я пытаюсь написать в поддержку, поддержка молчит. Пошел гуглить форумы. Нашел форум официально Adobe, где такая инструкция по удалению аккаунта, которая показывает вообще не тот интерфейс, не актуальный в официальной КБХе, там нет этой кнопки «удалить». В итоге только через поддержку реально удалить сит, ну, юзера оттуда, и плюс, ну, вот этот серый черный UX на каждом углу, где они с тебя бабки вытрясают. У Фигмы тоже такое есть, но Adobe – это вообще конченые ребята, честно говоря.
Конченые, вообще, не, sorry, not sorry, реально конченые.
Блин, а я ведь как пользователь и премьера, я Audition, ладно.
Премьера вообще осуждаю, кто вообще монтирует в премьере в 2024?
2024 я не стал, он у меня глючный, падла, я откатился на 23-й.
А по звуку, кстати, я вот к старому доброму Audacity вернулся, open-source-ному, вот, его там наш дизайнер Юра Ветров из России теперь дизайнит. Так что, можно сказать, отечественный дизайн в звукозаписи всем вот рекомендую. Не этот ваш Reaper, который вы там все в чатиках всегда носите на руках, а Audacity.
Прямо сейчас в Reaper пишу. В Audacity писал, не знаю, в 2008.
Вот я тоже писал в 2008.
Ну, как раз там интерфейс 2008 года.
Не-не, там реально обновили. Реально сходите, посмотрите. Он стал прям реально получше. Да. Я так как вот объяснял там, продюсирую один подкаст, пришлось вот ведущим объяснять, что удаленно им надо записываться, вот ставили редактор. Это как Audacity бесплатный. Собственно, поставил Audacity, чтобы там объяснить, куда, что, где, как нажимать. И присмотрелся, думаю, ну, неплохо он теперь выглядит. В общем, вот пользуюсь.
Не, ну, Юра так-то на опыте чувак. И вообще, ну...
Конечно.
Мне кажется, в России один из самых видимых дизайнеров, скажем так.
Он, кстати, тоже на Кипре. Так что, Лехан, поедешь, но, наверное, на другой части. На другой части.
Ну, да, да. Скорее всего.
Я что хотел узнать у вас. Вы командный, вот когда пользуетесь, там же вроде как бесплатно у Notion, да? Если только ты один пользуешься. Если ты уже там с командой, то там
конечно,
уже...
$8 за юзера.
Да. А, за юзера, да, получается. Будь добр, уже доплати. Вот. И помните еще такую историю, когда то ли баг был, то ли еще чего, там, по-моему, $100 можно было на аккаунт свой кинуть или вечный что-то получить про функционал и какой-то промокод вводишь. Потом они это быстро все откатили. Я даже в чат кидал подкастерский. У меня это сработало. И я потом, не, нафиг, отказался. Не буду рисковать. Это, правда, забанит еще аккаунт. Потому что там были такие ситуации, когда в 22-м году, еще когда Notion официально не объявлял об уходе, там были ситуации, что ну, российские аккаунты банили. То есть я такие статьи встречал. Они не массово были, но было. Полностью прям никак не зайти, и все, что ты годами вел, потерял навсегда, получается.
Слушай, я за Notion вообще не очень... Я всего несколько раз, кажется, платил реальные деньги, потому что я в свое время реферальную ссылку закинул, и мне что-то там прям столько денег прилетело на... по реферальной этой ссылке. Много людей зарегистрировалось, и я, в общем, продолжительное время пользовался платной версией, за которую ничего не заплатил. А $8 за юзера это дороговато, конечно. Дороговато.
Я за Notion платил за Notion AI, когда он только появился. Я сразу его купил посмотреть, что это такое.
Ну, расскажи, что это? Нормальная штука.
Так что это? Чат GPT?
Ну, из плюсов... Да, чат GPT, но у него есть хороший плюс. Он типа встроен, он смотрит в контекст странички Notion, которая у тебя открыта, и ты можешь подсказать, вот прямо на этой страничке найди какие-то основные тезисы, выдели их, что-нибудь сделай. Это прикольная фича, но, честно говоря, вот...
С русским языком, да, работал даже?
По-моему, да, но я не помню, не уверен.
Это чат GPT. Чат GPT работает с русским, поэтому и все, что работает с чат GPT, работает с русским.
Да, но в целом, кроме вот этой вот фичи, да, никаких принципиальных отличий, разве что чуть похуже, как мне показалось, чем чат GPT. Так что я со временем забил на это дело. Все равно, если вот, ну, надо что-то сделать, чат GPT есть под рукой, зачем еще и Notion?
Ну, а платная версия вот лично мне была всегда нужна ради загрузки файлов, потому что у меня есть такой бзик, я очень люблю что-то там, что, чтобы у меня галерея какая-нибудь.
Ну, там 5 гигов только дается на бесплатном, насколько
нет,
я помню.
Нет, там даже, по-моему, лимит, что типа у тебя файл должен быть...
Да, лимит убрали в какой-то момент.
Не-не, он должен быть до 5 мегабайт.
Да, не должен быть файл больше 5 мегабайт. Это есть.
Да-да-да, я там люблю что-то просто закинуть, чтобы джингвы, например, лежали, да, там на страничке какой-нибудь.
В Notion.
Да-да-да, чтобы ты их там из любого места мог скачать, например, чтобы они у тебя не лежали на компьютере, допустим. В общем, короче, я любил вот это все покидать в тело документа, ради этого всегда и платил платную версию. Ну, базовую, не про.
Угу. Удивительно.
А там и нету про вроде бы, да? Нету про. Просто плюс и обычные.
Мне кажется, обычные люди так Telegram эти личные сохраненки так используют.
Да это самый лучший заметочник просто.
Многие делают Telegram-каналы, то есть ты делаешь закрытый там Telegram-канал и прям в него что-то бахаешь, там заметки, еще чего-то. Не делайте так, не очень безопасно, но многие так поступают, да.
Не, у меня есть парочка каналов тоже закрытых, где лежат хорошие альбомы музыкальные, которые, типа, возможно, когда-нибудь к ним доступа не будет, а у меня есть закрытые телеграм-канальчики с ними.
Твой архив, да, весь?
Ну, типа того, да. Ну, не весь, конечно, но...
В вавках ты грузил туда или MP3? Вопрос.
В вавках. И еще архивы с этими, с флаками туда же.
Не, на самом деле, кто пользуется вообще избранным Telegram? Это мега удобная штука, особенно если у тебя премиум. Хэштеги появились, ты можешь как-то сортировать теперь стало мега удобно.
Там реакции можно ставить, но это работает очень плохо. Это очень плохо работает.
Не, у меня нормально.
Но у меня как-то не прижилось вот именно тегировать то, что я туда пересылаю. А я в избранное обычно, так как я веду свой телеграм-канал «Токсичный Пихин», подписывайтесь, рекламирую себя. А я туда часто что-то выкладываю из других социальных сетей, какой-нибудь Reels в Инстаграме или из Твиттера что-то увидел. Я вот в избранном кидаешь там ссылку, то есть пишешь «ДД Инстаграм», да, например, и ты можешь медиафайл загрузить оттуда. Или fixup.com, да, ты можешь загрузить видео из Твиттера. А вот я таким пользуюсь, у меня поэтому есть какие-то там избранные, у меня какие-то странные ссылки постоянно везде, откуда я выкачиваю видосики или фотографии.
Окей, ну тогда давайте следующий у нас с вами переезд. Кто переезжал с Notion? Ну, я знаю, что Алехан переезжал, мне попробовал, да, Obsidian, насколько я помню.
Угу.
Расскажи вообще, как у тебя прошел переезд, что, чем тебе понравился сервис, не понравился, может, каким другим попробовал еще?
Ну, если коротко, то когда пришел час N, и у меня ничего не удалилось, я выдохнул.
9 сентября, напомню, да, для наших слушателей.
Да.
Это был последний.
Да, да, был шанс, что там, ну, кому-то вроде как удалили. А, кстати, у меня есть коллега...
Через VPN, кстати, все можно перенести, да, я извиняюсь.
У коллеги до сих пор висит плашка, что скоро мы будем удалять.
У меня тоже висит до сих пор.
То есть они, в принципе, начали удалять или нет? Или это только грозятся? Когда будут пересечены все эти линии?
Красные линии.
Да-да. Ну, короче, да, я попробовал перейти на Obsidian, причем это не первый вообще мой заход на Obsidian. Вот как когда-то я не с первого раза на Notion перехожу, а Obsidian я ковыряю второй или третий раз уже. В целом, давно про него слышал. Инструмент, вообще говоря, прям мега интересный. Я кайфанул, не знаю, там 2 или 3 дня я самозабвенно копался, устанавливал какие-то на него плагины, прикрутил календарь через Google API, там, через такую задницу это все делается. И все равно он стал плохо работать, календарь реализован хреново. Copilot поставил туда тоже, прикрутил чат GPT. С точки зрения кастомизации – огонь. С точки зрения того, что это лежит у тебя на компе, можешь сам это бэкапить куда-нибудь на диск.
Да, локальное хранилище он использует, да.
Да, ну это и есть оболочка для твоего локального хранилища. Он смотрит в твои папочки на компе. И там просто лежат MD-шки, ну, то есть Markdown файлы. Это тоже все здорово. В принципе, как место для хранения информации со всеми вот этими кросс-ссылочками, вот как Сергей сегодня говорил, как в Берри было реализовано, там похожая история. Ты тоже можешь и теги использовать, и ссылки на другие карточки. Это все круто, но мне сильно не хватило той части, которая касается управления задачами. То есть канбан-доска, ну, есть плагин тоже, который реализовывает канбан-доску. Ну, гибкость вообще не та. Поддержка календаря ужасная. В общем, как хранилище информации, да, но я вот уже говорил, чем я занимаюсь в Notion, мне не хватило. Так что я вот сейчас думаю, может быть, я, конечно, перенесу туда всю информацию, а с другой стороны, зачем, если Notion работает, куда это?
Не, поддерживаю тебя, я Obsidian тоже крутил, 2 раза как бы подступался я к этому замечательному сервису, внимательно смотрел на YouTube вот эти все обзоры, которые рассказывают, что, значит, сейчас вы берете HTML-код, компилируете его, и все получается, все работает. И вот я такой, да, интересно, интересно.
Слушай, я нашел идеальный ролик, как пользоваться Obsidian, честно, я тоже стал изучать, смотрю, и там буквально на 3 минуты парень выпустил. Все просто. Запускаете, создаете новую заметку, пишете, закрываете, запускаете, пишете. И вот так недельку попробуйте, а потом все остальное. Все, конец ролика.
Ну, это справедливо. Надо попользоваться с простых сценариев, прежде чем переходить к сложным, на самом деле. Ну, Obsidian, почему люди пользуются-то? Потому что, ну, он как раз вот про локальную базу данных. Ты сам поднимаешь... Сам, значит, все настраиваешь, сам имеешь с ней дело и не зависишь ни от каких там настроений Пети, Вася, Марины и кого-то другого. Опять же, для бизнеса, если говорить, наверное, неплохое решение, ну, потому что ты можешь там сетевому администратору поставить задачу разобраться со всем этим, и пусть он как бы изучает, занимается и разворачивает. Для личного использования это как бы... Допустимый инструмент, но среднестатистическому обывателю он, конечно, сложноват. Сложноват.
Да, есть ощущение, что только гики всякие в Obsidian сидят. Вот прям такие гичары, я бы сказал.
Я знаю компании, где он, ну, как бы настроен, да, и в принципе им пользуются, ну, обычные менеджеры. Без mm-hmm. каких-либо там проблем. Но тоже делают ли они это с удовольствием, не знаю. Потому что я помню, видел бедного пиарщика одного банка российского, которому, значит, накатили Linux на его ноутбук, и он, как человек, который из пиара всю жизнь пользовался MacOS-ю, Notion-ом и всякими такими модными штуками, значит, перед ним вот Obsidian и Linux. И он такой, окей. Вот. Как бы можно было понять его боль, но...
Кстати, мне Obsidian по духу очень напомнил Reaper. В плане того, что я вот тоже первые полдня помучился, потом я нашел, где настраивать горячие клавиши, кастомизировать, и все под себя переделал, и мне стало комфортно. То есть в чем прикол Reaper? Он максимально можно под себя настроить. Вот Obsidian чем-то таким отдает.
Ну да.
А ты перенес же свою базу данных с Notion? Все нормально у тебя?
Да, я экспортировал все эти 20 тысяч МД-шек, и из них сразу мне Obsidian красивый граф построил такой.
Да, вот это мне нравится, красивая штука. Да.
С точки зрения обзорности, то есть взглянуть на свою базу как-то вот иначе.
Древо такое, да, некое.
Угу. Иначе, чем оно представлено в Notion, это даже полезно оказалось. Я почистил свои архивы и удалил некоторые вещи, некоторые перенес как раз благодаря Obsidian. То есть это просто профилактически полезная история, взглянуть на свою вот эту базу, как она разрослась и где у нее лишние куски, которые надо подсекать уже.
А у меня, знаете, как знакомство с Obsidian, я про него забыл сразу же. Я, наверное, просто не разобрался, но я перенес заметки все, 50 мегабайт буквально все было. Мне нужно было просто уменьшить картинку. Вот она большая мне слишком казалась, и я не понял, как это сделать. Стал гуглить, смотреть. Ну, напиши там, как в коде пишут программисты, resize, да-да-да-да-да. Я не знаю, ладно, ребят, все, до свидания, не буду я даже заморачиваться с этим. Вот так вот.
Это как я хотел удалить массово линки из Obsidian, ну, из группы заметок в Obsidian, я хотел удалить оттуда линки, чтобы они на графе лишнее место не занимали. Потратил полчаса на то, чтобы придумать и загуглить нормальное regex-выражение, которое бы находило все линки и их нормально заменяло, а потом выяснилось, что regex в Obsidian не работает в основной строчке поиска, но не работает в куске «найти и заменить». И, то есть, это было грустно.
Да.
Да. Сергей, пришло время твое про крафт рассказать.
Да, я евангелист крафта, потому что в какой-то момент, конечно, меня замучили просто приложение Notion, потому что использовать Notion на мобильном телефоне, кто когда-нибудь пытался какой-нибудь документ набирать на небольшом экране смартфона, я думаю, прекрасно понимают всю эту боль. Ну и плюс на Mac'е, конечно, очень приложение на электроне, написанное Notion, оно тоже оставляло желать лучшего всегда, поэтому оно развагинивалось, оно тормозило, глючило, не подгружало файлы, не загружало Java, поэтому приходилось веб-версии пользоваться, что тоже мне не очень нравилось. И в какой-то момент, собственно, я увидел сервис Craft, он называется. По сути, Craft — это такой, ну, на данный момент это, наверное, Notion образца, может быть, 2020, там, 2021, наверное, года. Он как бы такой только в начале широкой своей известности среди людей и с точки зрения того, какие фичи они раскатывают. Вот только-только будет грядущее большое такое обновление Craft, и сами разработчики говорят, что обновление, которое они представят в октябре-ноябре, наверное, оно по их задумке, это будет вот Craft 1.0. То есть вот как они, когда запускали стартап, думали, каким должен быть их сервис, только-только он таким представлен в таком виде. Поэтому тут важно понимать, что Craft пока, конечно, совсем никакая не замена Notion. По ряду причин нет поддержки формул, не совсем недавно появилась поддержка таблиц, причем таблиц там ограничены количеством строк. Короче, много всяких ограничений для совместной работы. Craft объективно только-только как-то он подступился к этой задаче. Появились уведомления, нормальные ветки комментариев. Плюс он довольно дорогой на самом деле, поэтому нужно хорошо зарабатывать командой, чтобы пользоваться Craft. Такая вот история. Но я большой фанат этого приложения, потому что почему? Великолепно работает на мобильных устройствах. Оно очень быстрое, классный дизайн, очень неплохие оригинальные дизайнерские решения. Опять же, мы вот все звуком занимаемся. Классный подход к саунд-дизайну в текстовом редакторе. Это довольно забавно. То есть, когда ты что-то удаляешь, создаешь, есть такие прикольные фирменные звуки, которые написали конкретно под Craft. Короче, с точки зрения вот именно самого приложения, супер классная история. Он умеет все то же самое, что Notion, то есть ты можешь какие-то собирать странички, делать внутри блоки, линковать эти странички друг между собой, ты их можешь шерить, причем довольно там удобно, что это вот сначала в Craft появилось, потом в Notion, то есть ты можешь шерить странички, которые пропадают со временем, то есть, например, я никогда никому не отправляю свои документы, знаете, пришлите паспорт в почту, я так никогда не пишу, то есть у меня есть в Craft папочка документы, Там, значит, лежат фотографии моих документов, как бы это странно, да, не звучало. Я доверяю этому сервису, тоже, наверное, да, может как бы ёкнуть, зачем ты грузишь куда-то свои доки. Ну, как бы вот приходится. В любом случае, надо паспортные...
А скачать их оттуда нельзя?
Их можно, да, оттуда скачать. Я говорю к тому, что я там не кидаю человеку в WhatsApp, в Telegram, в почту, я кидаю ссылку на Craft, оттуда он их скачивает, и потом эта ссылка, она пропадает там через время, которое ты устанавливаешь. То есть у меня как бы есть вот там и такой сценарий. Ну, и плюс там можно вот эти самые презентации собирать, сметы порисовать, еще что-то. В общем, Craft визуально, вот он умеет все, что делает Notion, плюс ряд необычных решений, которые конкретно тут есть. Например, есть очень прикольный здесь формат документа и формат быстрой заметки. И, например, быстрые заметки можно писать привязанные к календарю. Это довольно удобно. Не все ведут такой дневник своеобразный, да, но я в какой-то момент, например, активно по этой теме угорал. Сейчас в меньшей степени, хотя на самом деле стоит вернуться к этой истории, просто в конце дня написать, что ты сегодня сделал. Иногда кажется, что ты как-то бездарно свою жизнь ведешь, а если ты документируешь, допустим, быстренько там написал, сегодня сделал это, а не все у тебя было в каких-то задачах, которые ты, например, помечаешь галочками, что ты выполнил. В общем, такой ежедневник довольно и для мозга, и вообще просто для собственного там ощущения, что ты не просто так потребляешь кислород на этой планете, довольно удобно реализовано в Крафте. Плюс они сильно прокачали возможность совместной работы, появились комментарии, реакции, и если раньше можно было шерить просто страничку, люди могли ее посмотреть и как-то откомментировать, чтобы ты потом отредактировал, например, документ, то вот там из недавних обновлений они добавили полноценный, ну, как бы, как Google Doc. То есть ты присылаешь человеку документ в Крафте, и он в вебе, полноценный редактор, может его редактировать, добавлять заголовки, писать текст, что-то удалять.
Это прикольно.
В общем, прям полноценный такой Google Doc альтернатива там появилась. Тоже довольно удобно.
Ну вот я тоже смотрю сейчас их официальную страничку, и у них большими буквами написано, что «The best docs». In the world. Ну, типа, они прям упор делают на то, что это вот работа с документами.
Да.
Хотел сказать про то, что в Obsidian же как раз вот эта вот вся история, что заметка по умолчанию, она ежедневная заметка, там есть такая кнопочка прям отдельная, это сделать заметку, посвященную текущему дню, и там на этом все построено, что ты каждый день фигачишь заметки.
Да, ну и заканчивая про мою любовь к Крафту, да, то есть что мне там нравится в этом сервисе, мне нравится, во-первых, что он развивается. То есть вот ты платишь деньги, иногда бывает, что ты платишь деньги непонятно за что. То есть вот там сервис по подписке. Крафт довольно дорогой, он стоит, ну я сейчас боюсь соврать, что-то типа 6-7 тысяч рублей за годовую подписку. Довольно большая эта цифра, кажется. Но ты видишь, вот за что ты платишь. То есть ребята там каждый месяц какой-то апдейт выкатывают, что-то улучшается. Они очень неплохо, у них маркетинг построен, они рассказывают, как сервис развивается, что они добавят в будущем, там какие-то бетки закрытые. То есть, короче, ты видишь жизненный такой цикл продукта и как бы в нем участвуешь тоже. Это довольно приятно за этим наблюдать. Опять же, он пока сконцентрирован на документах, но все равно там есть какая-то возможность тоже как базу данных его использовать. У меня там есть какие-то сохраненные быстрые шаблоны. Например, у меня есть база студий, например, в которых сохранены шаблоны, где эта студия находится, где парковка, кому звонить, если ты потерялся, и все это там эмоджиками красиво выделено, да, и у меня есть там разные команды, с которыми я работаю, у меня есть какие-то гости, которых им надо куда-то пригласить, то есть я прямо туда иду, быстро там этот шаблончик копирую, вставляю, Telegram отправляю. Поэтому у меня есть какие-то вот такие шаблоны там заготовленные, есть шаблоны документов из разряда подход к презентации какой-то, и есть еще разные пространства. Тоже про Craft важно сказать, что если вам вдруг критически важно, чтобы он умел локально работать, там как бы есть возможность сделать тоже локальное хранилище, которое не будет ходить в веб, оно не будет через облако синхронизироваться, и с ним гарантированно ничего не произойдет, его не удалят, ничего с ним не будет. Но это немножко зашито в настройки этого приложения, и тут доступно только для про-аккаунтов, но, тем не менее, доступно, потому что для многих это может быть критическим, да, моментом. Craft — это венгерская компания, это венгерский стартап. В нем работает...
Орбан.
Орбан, во-первых, Орбан, да. А в нем работает достаточно большое там количество людей из Восточной Европы. Есть ощущение, что, возможно, не будет ему грозить блокировка, учитывая, опять же, да.
Но это не точно.
Но это не точно, да, потому что Венгрия, естественно, является страной Евросоюза, и она обязана выполнять санкции и предписания, но в голове как бы я держу, что... Ну, опять же, у меня есть там локальная база данных, с которой я, если что, продолжу работать. Так что вот так. Craft, повторюсь, прям нежно люблю. Это не идеальное приложение. То есть я там его нахваливаю и хвалю, потому что я им сам активно пользуюсь. Не идеальное приложение, я понимаю, но всем прям рекомендую попробовать, потому что там вполне себе жизнеспособная бесплатная версия. с лимитами на количество блоков и на количество документов. Бесплатная версия, по-моему, ты можешь типа один документ в день создавать. Но чтобы посмотреть, подходит тебе или не подходит это приложение, это достаточно. Так что я всем советую посмотреть. Единственное, что крафт недоступен для Android-телефона. И тут я, конечно, вот страдаю своей болью, потому что у меня есть MacBook, iPad и Android-телефон. И на Android-телефоне...
Вот у меня тоже самое.
Да, на Android-телефоне мне приходится держать ссылку на веб-версию. Ну, благо, они сейчас сделали прям такую нормальную, полноценную веб-версию. В ней нельзя редактировать и создавать документы на Android-телефоне. Это какое-то странное ограничение, конкретно с их стороны. Наверное, можно там как-то поиграться и обмануть клиент и сказать, что ты с компьютера, например, сидишь. Но я не пробовал. В общем, ну, у меня кейс...
Ну, юзер-агент поменять.
Да-да, у меня как бы кейс обычно такой, что сценарий к подкасту, да, и мне надо зайти просто там вопрос посмотреть, который я раньше написал. В таком сценарии им пользуюсь. Ну, как бы с Android-телефона нельзя создавать документы. Это, конечно, печаль-беда, но будем надеяться, что Android-версия появится. Ну, по крайней мере, ребята из Craft говорят, что она точно будет. Просто вопрос там в том, когда.
Угу. Смотри, такой вопрос. Убираем всю политику, все ограничения, запреты, убираем цены, оставляем чистую версию Notion, чистую версию Крафта. Что бы ты выбрал?
Для себя конкретно я бы выбрал Крафт, потому что мне, ну, его вот текущей функциональности для личных задач хватает. Для команды, да, потому что вот мы у себя в Бардакасте, а у нас вот есть подкаст «Это мы смотрим», мы как-то там пытались совместно работать в Крафте, потому что и Тельман активно пользуется, насколько я понимаю, этим приложением, и я. И у нас как-то вот на тот момент прям не получилось, не пошло. Поэтому для команды, конечно, я выбрал Notion, как минимум там за счет более глубокой интеграции со всякими сторонними сервисами и за счет того, что Notion — это именно база знаний, а Крафт — это чуть больший фокус на документы. Вот так отвечу на твой вопрос.
Слушай, а вот ты сказал, что вы у себя в компании перешли на Teams, да, или как там?
Ой, мы перешли на Teamly, отечественный сервис, Teamly называется он, да.
Есть тебе пару слов о нем, что сказать?
Подожди.
Ну, суть, да.
Это кто-то из этих, из гномов, которые там были, Балин, Двалин, и там был Teamly...
Гимли. Слушай, про него я пока ничего хорошего сказать, честно говоря, не могу. Ну, во-первых, потому что и как-то импорт не идеально прошел всех наших данных оттуда. И сама админка Teamly, честно говоря, она выглядит как... Вот я работал в Озоне, у нас там был, значит, этот 1С админка, да. Вот он что-то вот типа похожее на 1С внутри. Он выглядит примерно вот так. То есть там есть текстовый редактор, ты можешь там полноценные документы создавать, но общая логика — это как бы не... Вот сама логика рабочего вот этого, ну, твоего пространства, она построена на каких-то папках, вложениях, да, то есть это такой вот немножко другой подход. Я не могу сказать, что он лучше или хуже. Это как классическая операционная система и iOS, например, да, то есть там и на Mac ты привык с папочками иметь дело, а на iOS, например, ты привык иметь дело с приложениями, да. Вот Notion — это про иметь дело с... приложениями, а Teamly — это вот иметь дело с папочками. И, значит говоря, все это выглядит... Ну, можно сходить на сайт Teamly, там есть типа демо, можно вот нажать и пощелкать. Я честно скажу, что я настаивал на YoNote, есть такой сервис, YoNote.ru.
Да, есть.
Да, у меня есть опыт. Да.
Тоже отечественный, вроде, насколько я помню. Это же как калька с Notion.
Да, он сильно прям вот срисован с Notion, плюс там есть какие-то доски и искусственный интеллект, естественно. Кстати, в Крафте тоже есть искусственный интеллект, но я им тоже не сильно пользуюсь, честно говоря. Вот я все-таки как-то на YoNote настаивал, а мои разработчики, вот те, которые жиру любят, они, соответственно, выбрали Teamly. Вот. Пока сложить какого-то впечатления я не могу, потому что, ну, прошло там, ну, буквально что, вот 9-го, вот 10 дней мы, значит, им пользуемся. Но пока ощущения сдержанные. Скажем так, ощущения сдержанные.
Ты его сдерживаешь.
Да, вы себя, наверное, тоже ощущаете бета-тестерами, как и с YoNote. Я ощущаю себя бета-тестером на данный момент.
А ты вот на YoNote как раз, да, переехал?
Да, да, я переехал. Я экспортнул, и что-то я как-то быстро нашел. Мне понравилось визуально то, что он прям, ну, привыкать не надо, быстро все. Я перенеслось достаточно корректно все, но я не понял процесса. Вот я запустил, и он такой: жди, час жду, два жду, что там 50 мегабайт переносить, у меня заметка-то с гульки нос. И ничего не происходит, никакой информации. Обновляю страницу, и слева появляется менюшка, ну, с моими заметками. Уже, все уже перенеслось. И что самое интересное, у меня был бесплатный тариф. Он такой: я не буду переносить, ну, понимаешь.
Плати деньги.
Да, заплати, пожалуйста, 150 рублей. Вот, тогда поговорим. Ладно, черт с тобой, заплачу. После этого я перенес и сейчас отказался от платного. Посмотрим, не знаю, удалит, не удалит. Не, я не то, что против там платить, но я пока не до конца понял, буду ли я пользоваться, потому что у меня была ситуация, когда я тоже по работе сидел, мне нужно было делать подборку для одного сайта, ну, промо мы там делали. И в тот момент, когда мне программисту надо подборку, у меня все там записано, я уже, ну, уже ничего не веду, а он не работает. Он просто постоянно выкидывает, и у них плашечка сверху висит. Уважаемый пользователь, сейчас огромный наплыв пользователей, мы можем там подвисать. И это буквально вот я утром пробовал, и только ближе к вечеру мне удалось туда зайти и посмотреть, что ничего у меня там, слава богу, не пропало. И то, что он тормозит похлеще Notion, это 100%. Ну, пока, видимо, ребята не справляются, серверов, ну, не хватает у них мощностей, потому что все хлынули.
Нет, ну это можно понять, потому что тут все, конечно, для многих это все было новость.
Рутуб сразу вспоминает.
Да, и второй момент, который мне пока тоже не очень нравится, но они обещают сделать мобильное приложение. У них нет мобильного приложения, у них только веб-версия. Все. Я, блин, не поленился. Я пошел, нашел их в соцсети. Сначала попал в этим девочкам-пиарщицам. Они такие, нет, ну, задайте вопрос, пожалуйста, разработчикам. Вот, вот туда, ВКонтакте сходите. Я думал, ребята, ну, когда будет хоть что-нибудь? Ну, мы планируем там к концу года.
Клепай ишью на GitHub.
Да, да, да.
Там эти суровые разработчики во ВКонтакте сидят.
Да, самое интересное, ВКонтакте сидят. Ну, обещали к концу года что-то выпустить. Куда? Ничего не сказали. На какие операционные системы?
Ну, а чего тебе эти мобильные приложения?
Кстати, у них мобильная версия, у них достаточно неплохо сделана. Все работает.
Вот, у нас у всех банков мобильные версии, ничего... Живут.
Ну да, это совсем уже другая логика потребления. Если ты в России живешь, ты вообще привыкаешь абсолютно ко всему. Как куда что ходить, чем пользоваться.
Кстати, об этом у меня есть замечательная история. Я недавно купил в App Store приложение без карточки. Знаете как? Написал разработчику на почту, говорю, блин, у меня карточки нету. В итоге он мне скинул просто номер телефона, ему на Сбер закинул 500 рублей. Он такой, типа, оп, ключ с подпиской.
Слушай, крутой лайфхак.
Да. А вот, кстати, что меня в Тимле еще взбесило, они генерируют веб-странички. Ну, это довольно для компании странно, потому что, по крайней мере, там наш сценарий в Notion... Ну,
полезно, да.
Наш сценарий в Notion, это, условно, вакансию ты написал и, типа, вакансию прям в Notion пошерил, да?
В Енота работает, кстати.
Да, вот в Тимле такого, к сожалению, нет. Ну, то есть, там можно собирать Википедию какую-то, можно делать... Командоски с задачами, задачи можно ставить, какой-то календарь внутренний даже есть, но вылизанности пока не хватает. Но, с другой стороны, откуда бы это все взялось? То есть тут как бы тоже можно очень легко прийти и как бы начать всех критиковать, что у вас ни хрена не готово, где ребятам всем этим было раньше взять?
Никто не готовил.
Да, где ребятам вообще аудиторию взять? То есть весь крупный бизнес, условно, да, ну что, они оплачивали Adobe, они оплачивали Microsoft 360, они оплачивали... Notion тот же самый, Miro. И то есть как бы для крупного бизнеса, ну, как бы удобно. Эти все западные сервисы, они под вот это взаимодействие внутри корпорации, они заточены. Было удобно. А ребята делали какие-то маленькие сервисы, у них не было ни аудитории, ничего. И сейчас на них это все свалилось. Я буду надеяться, что они воспользуются этим моментом, притоком аудитории и денег, которые за ними придет. И, ну, будут как минимум развиваться быстрее. Это самое главное, то есть, ну, по крайней мере, там и потому, что я смотрю по вот Тимли, то есть я тоже там подписался на соцсети, опять же, вот в сообщество RuNotion приходили из Енот ребята, из Тимли приходили тоже там, и руководитель прям приходил, то есть видно, что люди коммуникацию выстраивают, в целом настроены на такое сотрудничество, да, с людьми, которые приходят, то есть нет...
Ну, конечно, ты кусок их бизнеса,
конечно, нет, я к тому, доходы, что нет, да. Такого, что, типа, знаешь, как вот, не знаю, ВК-видео, типа, у вас нет выбора, ребята.
Да, когда сами
вы решаешь. Вы сами придете, у вас нет выбора. Такое отношение, как мне кажется, да, то есть, опять же, я там как контент-мейкер, я не чувствую, что ребята там из ВК, например, они сильно хотят там как-то со мной взаимодействовать, чтобы я пришел к ним на платформу. Опять же, там понятно, что крупным блогерам, наверное, какие-то чемоданы денег приносят. Я не крупный блогер в этом смысле. Мне никто чемодан деньги не приносит, но какой-то коммуникации там со мной не было. Вообще примерно никогда, за исключением, кстати, Дзена. Вот из Дзена ребята реально приходили и агитировали как-то пользоваться платформой, рассказывали про возможности, которые есть, мероприятия какие-то проводили. В этом смысле они молодцы, я там какое-то время мой телеграм-канал репостился, например, даже в Дзен, потому что, ну, мы как-то там с ними пообщались, я хотя бы увидел какую-то заинтересованность с той стороны. То есть я даже как бы деньги не просил, мне просто интересно, чтобы, ну, люди сами там с какой-то эмоциональной отдачей подходили к нашему взаимодействию. И заканчивая мысль, как бы вот в российских сервисах, по крайней мере, я вижу, что там все ребята понимают, что все не идеально, что есть куда улучшаться. Они тоже не слепые, они тоже пользовались Notion, очевидно. Да, может быть, они даже в Notion планировали то, как они делают Teamly или тот же Yonote. По Yonote я просто не понимаю, почему они енот. Почему они не назвались енот? Ну, типа, с маскотом енотом. Конечно, его бы так, кстати, все называют все так енот, называют, а он Yonote на самом деле. Вот это, конечно, факап, как мне кажется, но, может быть, какие-то плохие...
Если вы из Yonote, да, послушайте нас, переименуйте.
Плохие, может быть, ассоциации у кого-то там с енотом могут быть. Не будем здесь вставлять здесь эту шутку, которая напрашивается, не будем. В общем, я, короче, к тому, что на ребят свалилась аудитория, свалились деньги. Я надеюсь, что все правильно воспользуются этой ситуацией и будут как бы не паразитировать на ней, а пытаться делать инструменты, которым все захотят пользоваться, чтобы потом, когда Notion такой: «Ребята, мы возвращаемся». А мы такие: «Чего? Какой Notion? У нас есть вот наши ребята, будем пользоваться ими».
Давайте в заключение, может, какие-то, да, советы дадим.
Споем «Шамана».
Нет, гимн славян не будем петь. Нас, да, Венера уже ушла.
Кстати, заходила Венера, между прочим, да.
Да, я видел. Алихан, хотел что-то добавить, да, сказать?
Да не, я поддержать хотел, что ждем, надеемся. И как только появится какая-то вменяемая альтернатива, я только за. Но пока для себя, я говорю, конечно, оставлю Notion как основной инструмент, но Obsidian как такой дублирующий запасной вариант.
Ну, кстати, с Notion непонятно. То есть он работает, у кого-то удалили данные, у кого-то он работает под VPN. Я в том числе. У меня он работает под VPN, и я как-то такой на днях открываю, я, значит, пользуюсь браузером Arc, а у меня там, ну, такие шорткаты сверху, да, какие-то там 8 сайтов для быстрого доступа. Я такой что-то чисто рефлекторно вообще, то есть я там ставлю стакан кофе, сажусь за ноутбук, открываю Notion, иду там в документ и начинаю печатать документ, потом понимаю: стоп, Notion, он же заблокирован. Почему? У меня же его удалили, почему я пишу в нем документ? И потом как бы понимаю, что да, у меня Notion продолжает работать, да, у меня висит вот эта плашка, что вроде как его должны удалить. Ну, естественно, наверное, я не буду им пользоваться дальше, то есть вот у меня там данные есть, и когда мне надо что-то там...
Ну, опасно, да.
Да, если там надо обратиться к этим данным, а не искать их в Markdown, в сохраненном архиве, то, в общем, я им продолжаю до сих пор пользоваться. Ну, конечно, будущее там Notion здесь немножко непонятно. Если он останется вот в таком формате и будет работать под VPN без каких-либо ограничений, мне кажется, что большинство людей продолжит им пользоваться, и это не будет какой-то такой для всех технарей, по крайней мере, да, проблемой, потому что, ну, все так или иначе продолжают там пользоваться заблокированными социальными сетями. В некоторых компаниях настроен корпоративный VPN, то есть ты там придешь в офис компании, подключишься к внутренней Wi-Fi сети, а там как бы все заблокировано и работает.
Да, у нас так разрабы и тестировщики работали.
Да, и вполне себе, то есть как бы и Notion так будет работать, и...
А некоторые компании делают VPN и потом сидят с ним, страдают.
Да, так что как бы это не будет проблемой, будет все зависеть от там той политики, которую займет Notion, либо они как бы выполнили требования своего регулятора для галочки, да, и как бы дальше пусть люди пользуются сервисами, но либо они займут принципиальную позицию, может быть, просто они постепенно удаляют эти аккаунты, мы не знаем.
Надо разбираться.
А если включить параноика, может удалить все наши данные какие-то там чувствительные на всякий случай?
Конечно, лучше удалить.
Во-первых, не надо хранить чувствительные данные где-то там.
Ну вот, Сергей же сказал, он документы хранит в крафте. Вот, и наверняка в Notion хранил.
Ну и что там, калифорнийская компания оформит на меня что, кредит или что? Нет, вот, например, я пользовался там сервисом Spark почтовым клиентом, да, и, ну, это украинская компания, MacPo, да, опять же, мы здесь как бы не даем никакие оценки, то есть как бы я понимаю, ребята из Украины, я из России, понятны проблемы между нами. И я большой фанат MacPo, там, несмотря на вообще, ну, как бы всю вот эту...
Spark вообще пушечная программа.
Да, несмотря на всю эту там обстановку вокруг, я как бы и про какие-то релизы их там пишу и, в общем, слежу за развитием, желаю вообще всего наилучшего, а ребятам как бы многих там знаю, просто понимая там эту ситуацию, я как бы пошел и просто удалил свой почтовый аккаунт, ну, потому что, мало ли что, действительно, там это может быть использовано, ну, мои данные могут быть там использованы против меня как. Вот. И здесь, как бы, мне кажется, ситуация немножко другая, поэтому я бы не сильно там за это переживал. А еще говоря про Notion, тут, конечно, немножко обидно, что так все происходит, потому что Notion движется в такую очень интересную, на самом деле, сторону, про это не так часто говорят сейчас. Вот буквально там в этом году вышел календарь от Notion. Это они купили стартап Cronon, называется, да? Mm-hmm. И, собственно, сделали прям полноценный календарь, который в виде отдельного сервиса существует. И отдельное приложение на iOS, Android и Mac вышло. Многие им пользуются, и интеграция Notion есть внутри. Алихан тоже машет рукой, и Антон тоже машет рукой, они пользуются. Я не пользуюсь Notion календарем, мне он не очень понравился. Опять же, вот буквально там новости этих дней, уже есть закрытое тестирование Notion почты. Notion как корпорация, она... Ну, как
инфраструктуру пилит, короче.
Да, они как стартап, они становятся корпорацией, которая составит конкуренцию Microsoft с офисным пакетом, с решением для бизнеса, то есть почта, календарь, база данных, может быть, дальше Notion Docs какой-нибудь полноценный появится, Notion там...
Запросто.
Презентации, да, то есть вот Notion идет вот в эту сторону, за этим интересно наблюдать. Жалко, конечно, что он из нашего региона немножко будем ограничены с доступностью к этому, но опять же будем наблюдать за той позицией, которую займет Notion. Повторюсь, мне почему-то кажется, что ребята как бы вот выполнили требования регулятора, и дальше они не будут как бы пристально прям за всем этим следить, пользуйтесь.
Ну, как и Apple, ушел же из России, ушел.
Ну да, да, примерно в таком же духе.
Слушайте, но с Мира же ситуация какая была? Они сказали, сначала мы полностью, да, уходим, но бесплатно, и потом они аккаунт сказали, мы оставим. Что им мешало так же сделать? Notion, я имею в виду.
Ну, сложно сказать, что им мешало сделать так же. Есть там, наверное, юридические какие-то препоны у всего этого. Может быть, бизнес мира немножко отличается там от того бизнеса, который Notion занимается в этом смысле. С точки зрения, может быть, хранения данных, взаимодействия с этими данными. Не знаю. Наверняка там есть какие-то юридические препоны.
Ну, может, да, риски они хотели.
Мира, они как бы тоже же, они изучили дополнительно, наняли дополнительно юристов каких-то, и только потом приняли решение, что вроде как это не будет нарушать законодательство. Знаменитый калифорнийский стартап, да, Miro, оставил россиянам бесплатные записи, учетные записи, и на том спасибо.
Да.
Да, кто просто не понял шутку, Miro — это российская компания из Перми, которая просто переехала в Калифорнию, да.
Так, ну, я хотел, да, в заключение добавить о том, что все-таки, ну, совет как совет, наверное, будет больше звучать. Делайте на всякий случай бэкапы своих заметок, где вы там ведете базу знаний, неважно, какие-то бизнес-процессы. Все-таки, наверное, лучше, да, действительно переходить, ну, хотя бы как бэкап на российские какие-то сервисы. Здесь, по крайней мере, больше гарантия.
Mail.ru заметки есть такие.
Не-не-не-не-не-не. Я установил и удалил сразу же. Мне просто интересно было.
Самое смешное, что они реально Mail.ru заметки. Mail.ru больше нигде нет, а вот Mail.ru заметки почему-то.
Ребят, узнал про Mail.ru заметки в сейчас лет просто.
Ну, кстати, они даже не так плохо выглядят, как могли бы быть.
Да.
Про стандартные сервисы я бы еще сказал, а я, потому что вот как все это, опять же, произошло, чуть активнее начал тем же еще раз пытаться пользоваться стандартными Apple Notes. Они в целом прям очень ок, могу так сказать. Хорошо они обновились.
Их пилят хорошо, да, апгрейдили.
Да-да-да. В отличие там от Google Keep. Потому что я вот тут как-то был на презентации, и мне надо было на Android-телефоне быстренько... Ну, то есть там был доклад, и мне надо было, типа, делать фотографию, писать заметку, делать фотографию, писать заметку, сфотографировать слайды, да, со сцены. И я вот выяснил, что Google Keep внезапно не умеет так делать. Там фотографии только в заголовок почему-то прикрепляются, и был очень...
Ну, Сергей, там форматирование появилось несколько месяцев назад только.
Ну, короче, да, Google Keep вот далековатый от идеального заметочника, ну и плюс Google, как всегда, закроет, скорее всего, этот сервис. Вот на Apple Notes, опять же, можно посмотреть, потому что они неплохо так развиваются, плюс интегрированы там глубоко в экосистему всю Apple. У них есть веб-версия, в них можно совместно работать, там можно тоже шерить заметки, если куда-то надо. Но как бы минус только один, опять же, нет Android-приложения, но если вдруг вы раб экосистемы Apple, то стандартные заметки вполне себе супер история. Я, опять же, там в своей жизни не могу от них отказаться. У меня, например, вот мы криптовалюту вспоминали, есть зашифрованные заметки, и в них лежит вот те самые 12 строчек, которые нужно знать всем тем, кто занимается криптой, ну и ряд других важных вещей.
Сид-фраза, типа, да?
А потом забыл пароль, и все, и нет.
Ну, а нет, там они по биометрии блокируются, так что...
А вот кто-нибудь поймает тебя, как прислонит твой палец?
Да. Ну, и он может и не только эти заметки там открыть.
Там Face ID у Apple.
А, на всякий случай, да, отключите фокусировку внимания Face ID, то есть, чтобы разблокировать телефон, кому-то придется отрезать вам вики, как минимум. Не знаю, насколько это полезный совет, но, в общем, если...
Мы это вырежем.
Да, если про вики, если так... вы на этой позитивной ноте закончим наш подкаст.
Да, спасибо большое, ребят, да, что присоединились. Мы сегодня говорили про замену Notion, чем заменить, поделились опытом. Каждый свое, никому ничего не навязываем, пользуйтесь тем, что вам нравится. Не забывайте все-таки делать бэкап, как это шутка, да, вот есть у айтишников. Ты не делал бэкап, ну, потом будешь делать бэкап.
Судя по Рутюбу, не всегда они делают бэкапы. И SSD-ку.
Ну да, есть типа там два типа людей. Те, кто не делает бэкапы, и те, кто будут делать, да.
И те, кто еще не делает бэкапы.
Еще не делает, да-да-да. Алихан, Сергей, спасибо большое. Ссылки мы обязательно оставим в описании телеграм-канала. У Алихана есть свой телеграм-канал. Скажи название, как у тебя называется?
Ночник Алихана.
Ночник Алихана и у Сергея Токсичный Епихин. Подписывайтесь и на наши тоже соцсети проекции «Бесконечность» тоже не забывайте. Телеграм. У меня личный блог онлайн, я тоже там на злободневные темы иногда пишу и делюсь своими иногда находками в плане монтажа, как бывает иногда тяжело монтировать. И этот выпуск тоже придется мне монтировать. Вот. Все, спасибо, ребят, да. До встречи. Пока-пока.
Пока.
Пока.